Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, статьи Шамати, шестая статья. Что такое поддержка в работе? Мы читаем сначала статьи. Можно найти учебный материал на сайте поручительства. Вопросы, связанные с учебным материалом, будут звучать в течение урока. Шестая статья Шамати. Что такое поддержка в работе?
Да, мы знаем, что статьи Шамати — это наша главная работа, поэтому нам стоит читать, даже повторить то, что мы прочли часть шестой статьи, что такое опора в Торе в духовной работе. И прочтем ее, постараемся прочесть ее целиком, от начала до конца, напрямую. А вы запишите вопросы как следует, так будьте хорошими студентами, а потом задавайте вопросы, чтобы мы вдруг не останавливались в каком-то месте по желанию каждого и не поймем тогда течение самой статьи. Пожалуйста, Ниф.
Шестая статья Шамати. Что такое опоры в работе? Когда человек учит Тору и хочет достичь того, чтобы все действия его были ради отдачи, он должен стараться, чтобы у него всегда были опоры в Торе. А опоры — это питающие силы, то есть любовь и трепет, и подъем духа, и бодрость, и тому подобное. И все это он должен брать из Торы. Другими словами, Тора должна давать ему такие результаты. Тогда как, когда человек учит Тору, и у него нет этих результатов, это не входит в понятие Торы. Потому что под Торой имеется в виду свет, облаченный в Тору. Иначе говоря, слова наших мудрецов «Я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему» подразумевают свет, заключенный в ней, ибо свет, заключенный в Торе, возвращает к источнику. И кроме того, следует знать, что Тора делится на две части. Первое — свойство Торы. Второе — свойство заповеди. И на самом деле невозможно понять эти две части до того, как человек удостоится идти путями Творца, что называется «тайна Творца для трепещущих перед Ним». Ведь пока человек находится на этапе подготовки ко входу в царский чертог, пути истины, понять невозможно. Однако можно дать пример так, чтобы даже человек, находящийся на этапе подготовки, тоже смог что-то понять. И это, как сказали наши мудрецы, сказал Раби Йосеф, заповедь защищает и спасает в тот момент, когда человек занимается ею. Тора защищает и спасает в момент, когда человек занимается ею, как в момент, когда человек занимается ею, так и в момент, когда он не занимается ею. И дело в том, что в момент, когда занимается ею, означает, когда у него есть определенный свет, и этим светом, который он постиг, он может пользоваться только пока он есть у него. И сейчас он пребывает в радости благодаря свету, который светит ему. И это называется свойством заповеди. То есть он пока еще не удостоился свойства Торы. И только от света он берет жизненную силу святости. Тогда как Тора — это когда он достиг определенного пути в работе. Этим путем, которого он достиг, он может пользоваться, даже когда не занимается ею. Что означает, даже когда у него нет света. И это потому, что только лишь свечение ушло от него, но путем, который он постиг в работе, он может пользоваться, даже когда и свечение ушло от него. Однако вместе с тем следует знать, что свойство заповеди, когда он занимается ею, больше, чем свойство Торы, когда он не занимается ею. То есть... Когда занимается ею, означает, как сказано выше, что сейчас он получает свет. Это называется «занимается ею», то есть получил свет, заключенный в ней. Поэтому заповедь, когда у него есть свет, важнее, чем Тора в тот момент, когда у него нет света, то есть когда у него нет жизненной силы Торы. Хотя, с одной стороны, Тора важна, потому что путем, который он постиг в Торе, он пользоваться может. Но, с другой стороны, она лишена жизненной силы, называемой светом. А когда он занимается заповедью, он действительно получает жизненную силу, называемую светом. С этой точки зрения заповедь важнее. Поэтому, когда у него нет жизненной силы, он находится в состоянии грешника. Потому что сейчас он не может сказать, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется, что он считается грешником или раша на иврите, потому что он обвиняет Маршиа, своего Создателя, так как сейчас он чувствует, что у него нет никакой жизненной силы, и ему нечему радоваться, чтобы он мог сказать, что сейчас он возносит благодарность Творцу за то, что он дает благо и наслаждение. И не говори, что он должен сказать, что верит, что Творец проявляет свое управление другими, как добрый и творящий добро. Ведь пути Торы понимаются у нас как ощущения в наших органах. А если человек не чувствует благо и наслаждение, что дает ему то, что у другого человека есть благо и наслаждение? И если бы человек действительно верил, что его товарищу управление в самом деле раскрывается как доброе и творящее добро, эта вера должна была бы принести ему радость и наслаждение от того, что он верит, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. А если это не приносит ему жизненной силы и радости, чем ему поможет, если он скажет, что его товарищем Творец действительно управляет как добрый и творящий добро? Ведь главное, что человек чувствует в своем собственном теле, хорошо ли ему или, страшно подумать, плохо. А испытывать наслаждение от того, что хорошо товарищу, можно только если он наслаждается от того, что товарищу хорошо. Другими словами, мы учим об ощущении тела, что не имеют значения причины, а важно только, чувствует ли он себя хорошо. Тогда человек говорит, что Творец добрый и творящий добро. А если, страшно сказать, он чувствует плохо, он не может сказать, что Творец ведет себя с ним как добрый и творящий добро. Поэтому только если он наслаждается тем, что товарищу хорошо, и получает от этого приподнятое состояние духа, и он получает радость от того, что товарищу хорошо, тогда он может сказать, что Творец управляет добром. А если, страшно сказать, у него нет радости, и если он действительно чувствует, что ему плохо, как же он тогда может сказать, что Творец добрый и творящий добро? Поэтому в состоянии, в котором находится человек, когда у него нет жизненной силы и радости, он уже находится в состоянии, когда у него нет любви к Творцу, чтобы он мог оправдать своего Создателя и быть в радости, как подобает тому, кто удостоился служения, удостоился служить великому и важному царю.
Ладно, до этого места давайте остановимся, и если есть что-то срочное по тексту, то, пожалуйста, спрашивайте. Можно спрашивать. Киев.
Раф, вот он в начале статьи пишет о том, что любовь — это как бы плоды изучения Торы, и дальше он говорит о том, что, если я правильно понимаю, что именно когда я радуюсь за товарища, так вот это чувство приходит нам как результат учебы. Этого мы должны просить?
Нет, не только результат учебы, результат от соединения. Я сам в целом могу получить от Творца очень маленькую искру, очень-очень тоненький свет, который называется «тоненькая свечка». А если я соединяюсь с другими, с чем большим количеством людей я соединяюсь, через них я могу получить в общем уже свет, потому что свет, который приходит ко мне через других, гораздо сильнее, чем то, что я получаю сам. Потому что с товарищем я должен тогда подняться выше своего эго, я должен принимать их в расчет, я должен просто заплатить за связь, приложить усилия. И тогда я получаю через них свет. И это уже что-то другое, чем то, что я могу получить лично. Поэтому главное — связь человека с Творцом через других, по крайней мере, чтобы была группа от 5 до 10, допустим, человек. И чтобы эта группа заботилась о том, чтобы между ними была такая связь, что то, что получает каждый, это входит в центр группы, и там каждый находится со своим сердцем и оттуда раскрывает Творца.
Так, а вот это через товарищи получаем свет, это любовь? Фактически раскрывается между нами.
Да, связь, по крайней мере. Любовь — это вещь не очень понятная. Любовь — это называется в той мере, в которой я соединяюсь с товарищами, и я хочу отдавать в их килим, все, что проходит через меня к ним. Это действие, результат его, все это называется любовь. Присоединить, короче, к своему желанию получать, которое уже этим становится желанием отдавать товарищам, желание получать товарищей и отдавать им, это называется любовь. Поэтому сказано, все прегрешения покроют любовь. То есть мы должны будем здесь перейти, сократить все эгоистические расстояния между нами, и тогда мы получаем свет. А главное, свет, который мы получаем его и через всех. И поэтому настолько важна для нас распространение, учеба вместе и так далее. Азия.
То, что я вижу у товарища, факт, что Творец добрый и творящий добро, разве это не в знании? У меня не складывается. Я от этого должен получать радость?
Ну, как ты видишь это внутри знания?
Что хорошо товарищу?
Откуда ты видишь, что ему хорошо? От того, что он получает от Творца? Ты можешь видеть деньги, почести, разные такие эгоистические вещи, которые он получает в своей жизни, но не то, что он получает от Творца.
А то, что он в радости?
Радость может быть по тысяче причин.
Мак-секс.
Мак-6.
Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Есть что-то, что у меня не складывается. С одной стороны, мы учим, что состояние в работе в искусстве — это самое лучшее состояние, только в таком состоянии есть истинная работа. С другой стороны, статья говорит, что в таком состоянии мы находимся, мы являемся грешниками. То есть это состояние хуже, чем когда мы чувствуем вкус в работе. Как сочетать эти вещи?
Я пока еще не понял, что ты спрашиваешь.
Мы обычно учим, что состояние, в котором мы не чувствуем вкуса, радости, это хорошее состояние, потому что есть у нас выбор.
Почему это хорошее состояние, когда мы не чувствуем радости и наслаждения в мире, которым управляет Творец?
Потому что мы все еще получаем наслаждение в получающей Келим.
Это же другое, это ты так чувствуешь, но не то, что само состояние хорошее. Хорошее состояние, когда мы наполнены наслаждением, которое мы получаем от Творца. И в этом наслаждении раскрывается и то, что Творец дает как наслаждение, и также то, что это приходит от Него. Что хозяин дает мне сам, и то, что он дает мне. Две эти вещи я получаю, и от обеих наслаждаюсь.
То есть, если я все еще нахожусь в неисправленном состоянии и получаю свои получающие келим, то тогда лучше мне не чувствовать вкуса?
Да, ты не чувствуешь, ты не можешь почувствовать. В получающих келим у тебя нет связи с Творцом.
Типа.
Москва 4.
Спасибо, Раф. Подскажите, пожалуйста, еще. Вот что это за свет, в котором есть жизненная сила при выполнении заповеди, в отличие от света при выполнении Торы? Вот непонятно.
Я не знаю точно, о чем ты спрашиваешь, но свет, который светит благодаря действиям по отдаче, называется свет Торы. В этом свете есть свет, который приходит к человеку от того, что он находится только выше своего эго, и все. Это называется свет Хасадим. А второй свет, больший, это когда он пропускает через себя свет другим. Это называется свет Хохма. То есть тут есть два света. Мы говорим о том, что свет Хасадим — это свет исправления творения, а свет Хохма — это свет цели творения.
Питер 2.
Питер 2.
Эншилот.
Нет вопроса.
Тов.
Ладно.
Можно же радоваться и от того, что другому стало плохо. Какой все-таки должна быть радость и от чего?
Радость должна быть от того, что мы через товарищи доставляем наслаждение Творцу. Радуем Творца. Это цель. Почему? Потому что Творец в общем — это сила, которая пребывает между нами, соединяет нас и возвращает нас к самому высокому, хорошему состоянию. И тогда мы, как добрый творит добро, раскрываем его в таком виде. Поэтому в той мере, в которой я хочу отдавать Творцу, я понимаю, что я исправлен. Хорошо? Петах Тиква 8.
Рав, он говорит здесь, что человек, в то время, когда он занимается Торой, то постигает некий путь в работе. И на этом, и этот путь может служить ему даже в то время, когда он не занимается.
Да.
А что это за такой путь, который мы постигаем? Что это за занятие?
Что, как правило, мы можем быть в пути и ощущать в этом какое-то общее удовлетворение, не как результат наших действий, которые мы сейчас исполняем, а в общем, что мы связаны с нашей группой, что мы связаны с Творцом, но в виде такого свечения, которое не очень зависит от наших действий. Пока еще нет у нас, допустим, по-настоящему действий по отдаче. И тогда, если мы находимся в связи между собой и можем давать друг другу и поддерживаем друг друга, мы приходим к Торе, потому что делаем действительно действия по отдаче.
Так что значит заниматься Торой или не заниматься Торой? Это ведь разные вещи. Что это?
Это широкая вещь. Это вот просто учёба, когда хочет прийти к свойствам отдачи, и даже просто учёба в чистом виде тоже называется, что занимается Торой. Но, по сути дела, Тора имеется в виду свет, возвращающий к источнику. Когда мы учим для того, чтобы пробудить, делаем разные действия, чтобы пробудить на себя высший свет, и когда он светит нам, и тогда мы в этой мере поднимаемся над нашим желанием получать и можем соединиться между собой, и так продвигаемся. Это называется Тора.
Может, еще вопрос?
Это в нашем состоянии, но вообще Тора — это вообще весь свет, предназначенный для творения, для того, чтобы исправить все творение, то есть разбитое кли Адама Ришона, и наполнить его. Это все называется Тора. Внутренняя сила, которая есть в отношении Творца к творениям. Да.
Бывает состояние, когда десятка не занимается Торой. Может быть, вообще такой момент, такое состояние, когда десятка не занимается Торой?
Когда они учатся как студенты, у которых нет никакого намерения прийти к взаимной отдаче, взаимному объединению, называется, что пока еще не учат Тору, а учат премудрость. Тора называется, что мы все-таки хотим прийти к объединению, потому что говорят нам каббалисты, и тогда в особом свойстве учебы мы вызываем свет, который исправляет нас, называется Тора. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Но если я не думаю, как исправить злое начало, то то, что я учу, это не относится к Торе и к приправе. Москва 6.
Рав, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, пока не совсем понял, исходя из статьи, как испытывать наслаждение от того, что товарищу хорошо?
Это в той мере, в которой ты соединяешься с ним, в таком виде, что он твой товарищ, товарищ хавер от слова хибур, объединение, тогда ты тем, что ты понимаешь, что если ты постигаешь Творца, ты постигаешь его в связи между вами, то этот товарищ становится просто частью тебя, и тогда ты радуешься всему, как он продвигается в пути. Бразилия 2.
Hi, Rav. Hi, World Kli. Rav, is there a special way to show the friends?
Есть ли особый путь показать товарищам, что Тора — это не кусок бумаги перед глазами, а внутреннее, где мы объединяемся с товарищами, где я даю всю свою внутреннюю часть, все свое намерение ради всего. И не делать из этого.
Попытайся записывать разные, писать разные статьи, какие-то части маленькие об исправлении, о том, что ты думаешь. И только советуясь с нашими специалистами по распространению, проверь их, а потом распространяй, и увидишь, насколько это помогает тебе. И Бальсалам тоже пишет, что все, чего он удостоился, удостоился благодаря тому, что поколение нуждается, и это то, что он делал, для того, чтобы продвинуть поколение.
Спасибо, Раф.
Что у нас есть еще? Квинс, а, не, Квинса нет. Инфовумен, женщины.
Доброе утро, Раф. Вопрос второй десятки Турции. Свет, возрастающий, свет, возвращающий к источнику, разный на разных ступенях человека? И если да, то как вызвать свет с помощью исполнения заповеди?
Да, благодаря исполнению заповеди мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику, и этот свет зависит от того, на какое вьют, на какое количество и качество желания получать мы пробуждаемся. То есть это зависит от моего желания получать, или это соединено из нескольких людей, от нескольких частных душ, когда мы хотим соединиться в одну душу. И зависит от того, на какой высоте наши хисароны. Все это определяет, что мы пробуждаем в высшем свете, который приходит и исправляет нас, и наполняет нас. Хадера один.
Можно ли сказать, что общий свет, когда человек не занимается Торой и получает то, что он сказал, и свет, когда он занимается Торой, что это окружающий свет и внутренний свет?
Не-не-не, это не связано. Поговорим об этом отдельно. Не входи в учебу. Только говори в рамках статьи. Питактика 32.
Спасибо, Рав. Он пишет здесь в статье. Поэтому, если он наслаждается тем, что есть, что товарища есть добро, и он получает это возвышенное состояние духа, то он получает удовольствие от того, что товарищу хорошо. Тогда он может сказать, что Творец управляет миром добром.
Да.
Мы все время слышим о всяких бедах, которые есть у товарищей. Как же можно сказать, что товарищ, что Творец управляет добром, если у товарища есть такие беды?
Это уже зависит от исправления, которое мы проходим в пути. Будем надеяться прийти к состоянию, когда мы вместо этих неисправностей почувствуем, действительно почувствуем, не просто скажем, а почувствуем, что это все милосердие, вначале просто милосердие, а потом явное милосердие со свечением хухмы. Питактиква 35.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой Кли. У меня всегда есть много вопросов, но я сосредоточусь на одном. Что такое подъем духа? Что имеется тут в виду?
Когда я пробуждаюсь, чтобы направить свои желания через товарищей к Творцу. Исраэль, Тора и Творец едины. Питактиква 31.
К какому состоянию нужно прийти по отношению к товарищу, чтобы я все время видел, что Творец добр с ним и вызывает у него наслаждение?
Все время ты не можешь видеть хорошие вещи, иначе ты не будешь продвигаться. Продвижение и ночью, и днем. Поэтому нет такого все время. А нужно понимать, что есть смена времен, и мы должны знать, как пользоваться ими обоими и ночью, и днем. Центр один.
Вопрос товарища. Откуда человек может знать, что он учит Тору, а не премудрость?
Это в мере его объединения с другими. И только тогда он выходит из своего эго и находится вне себя. Это один из признаков. И более-менее о чем он думает, как он дает Творцу через объединение с товарищами. Тогда называется, что он учит Тору. То есть просит для этого сил, желаний, устремлений. И тогда как в других видах, когда он учит, это не называется Тора. Может быть, это приводит его, но это не называется Тора. Тора — это называется, что он хочет подать Творцу килим, чтобы Творец занимался бы ими, исправлял бы их, исправлял бы и наполнял. И это все, чтобы доставить наслаждение самому Творцу. Питахтику 25.
Раф, то, что вы сейчас объяснили, это то, что Бальсулам имеет в виду, когда он пишет, что Тора, когда он постигает какой-то путь в работе, этот путь, который он постиг, может он его использовать даже в то время, когда он ей не занимается.
Да.
То есть, когда у него нет света.
Да, даже когда у него нет света, но методика, за которую он держится, находится в нем. Москва 6.
Вопрос от товарища. Где мы увидим, что радуем Творца и наслаждаем Его?
Это еще не сейчас. В чем я могу видеть? Я могу видеть только согласно подобию по форме. Пока что у меня нет подобия. Мак 3.
Раф, что предпочтительнее, прикладывать усилия в объединении, выполнять заповедь, или прийти к тому, что не способны сами, и просить свет Торы?
Нет, нам нужно только давить вперед, вперед и вперед, к объединению между нами и к объединению между нами и Творцом. Это, по сути дела, единственная заповедь. То, что мы не способны, мы раскроем это в пути, если это положено нам так раскрыть. Вот и все. Ну, и Ашкелон 2.
Рав, в статье упоминается время подготовки. Кто является во время подготовки праведником и злодеем, грешником?
Тот, кто идет по пути подготовки, называется праведником на пути подготовки, а тот, кто не хочет, хотя у него есть возможность, называется грешник. И, может быть, и то, и другое находится в одном человеке, только в разные времена.
Ну,
продолжим статью.
Мы продолжаем. Страница 521, второй столбец. Отрывок «И вообще следует знать». Абзац «Вообще следует знать». А вообще следует знать, что Высший Свет находится в абсолютном покое. И все распространение высших имен происходит благодаря нижним. Другими словами, все имена, которые есть у Высшего Света, происходят от постижения нижними, то есть каковы их постижения, так и называется Высший Свет.
То есть то, что мы говорим о науке Каббала, о святах, о Келим, это все из того, что были люди, которые постигли это и рассказали нам. Мы тоже постигнем, может быть, постигнем такие вещи, которых они не постигли, еще более высокие. И об этом мы тоже расскажем. И все это называется наука Каббала. То, что мы получили от раскрытий в наших исправленных келим.
Другими словами, согласно тому, как человек постигает свет, то есть согласно своему ощущению, этим именем он и называет его. А если человек не чувствует, что Творец ему дает что-либо, какое имя он может дать Творцу, если не получает от него ничего? Однако, когда человек верит в Творца, тогда о всяком состоянии, которое человек ощущает, он говорит, что оно пришло от Творца. Тогда, согласно своему ощущению, он дает Творцу имя.
Согласно своему ощущению. То, что человек чувствует, согласно этому, называют Творца, потому что, конечно, он все получает от Творца. Весь мир — это представление Творца по отношению к нами. То есть, если мы жалуемся на мир, мы называемся грешниками, потому что в конечном счете так мы говорим о Творце, что он плохой. Да? Другими словами, если человек чувствует, что в том состоянии, в котором он находится, ему хорошо, он говорит, что Творец называется «добрый, творящий добро», потому что так он ощущает, что он получает от него добро. И тогда человек называется праведником, потому что он оправдывает своего Создателя, то есть Творца. А если человек чувствует в том состоянии, в котором он находится, что ему плохо, человек не может сказать, что Творец посылает ему добро. Поэтому тогда он называется грешником, так как он обвиняет своего Создателя. Но промежуточного состояния не существует. То есть, чтобы человек сказал, что он ощущает в своем состоянии, что ему и хорошо, и плохо. А ему или хорошо, или плохо.
Дальше.
И потому, сказали наши мудрецы, мир был создан или для абсолютных грешников, или для абсолютных праведников. И это потому, что нет такой реальности, когда человек ощущал бы одновременно и хорошо, и плохо. А то, что мудрецы говорят, что бывает промежуточное состояние, это означает, что у творений, у которых есть категория времени, можно говорить о среднем в двух промежутках времени, следующих друг за другом, как мы учим о том, что есть подъемы и падения, и это два разных момента времени. То он грешник, то он праведник. Однако, чтобы человек ощущал, что ему плохо и хорошо в одно и то же время, такого быть не может.
Да, мы не можем чувствовать одновременно и хорошо, или плохо, или хорошо, или плохо. И в соответствии с этим, насколько мы чувствуем себя в мире Творца, мы его называем как источник того, что мы чувствуем. Мы говорим, Творец добрый или, не дай Бог, Творец злой.
Из сказанного следует, что то, что мудрецы сказали, что... И потом сказали наши мудрецы, мир был создан или для абсолютных грешников, или для абсолютных праведников. Еще раз повторим тот же абзац.
Но не страшно, это не преступление. Прочитай еще раз.
И это потому, что сказали наши мудрецы, мир был создан или для абсолютных грешников, или для абсолютных праведников. И это потому, что нет такой реальности, когда человек ощущал бы одновременно и хорошо, и плохо. А то, что мудрецы говорят, что бывает промежуточное состояние, это означает, что у творений, у которых есть категория времени, можно говорить о среднем в двух промежутках времени, следующих друг за другом, как мы учим о том, что есть подъемы и падения, и это два разных момента времени. То он грешник, то он праведник. Однако, чтобы человек ощущал, что ему плохо и хорошо в одно и то же время, такого быть не может. И из сказанного следует, что то, что мудрецы сказали, что Тора важнее заповеди, это именно в то время, когда он не занимается ею. То есть, когда у него нет жизненной силы. Тогда Тора важнее заповеди, в которой нет жизненной силы.
Нет у него действий, в котором он сейчас находится, никакой жизненной силы. Он не получает особый свет за какое-то действие духовное. И поэтому означает, что он занимается только Торой. Да.
Ведь от заповеди, в которой нет жизненной силы, он не может получить ничего. Тогда как от свойства Торы, у него в любом случае остается путь в его работе от того, что он получил, когда занимался Торой. Хоть жизненная сила и ушла, но путь у него все же остался, как сказано выше, и он может пользоваться им. Но есть время, когда заповедь важнее Торы, а именно, когда в заповеди есть жизненная сила, а в Торе нет. Поэтому, когда он не занимается ею, то есть когда у него нет жизненной силы и радости в работе, у него нет другого совета, кроме молитвы. Однако во время молитвы ему следует знать, что он грешник. Ведь он не чувствует блага и наслаждения, которые присутствуют в мире. Хоть он и делает расчеты, что на самом деле он может верить в то, что Творец дает лишь добро, однако не все мысли человека, которыми он занят, являются истинной на пути работы. Ибо в работе происходит так, что если мысль приводит к действию, то есть к ощущению в его органах, когда органы чувствуют, что Творец добрый и творящий добро, то эти органы должны получать от этого жизненную силу и радость. А если у него нет жизненной силы, чем помогут ему все его расчеты? Ведь его органы сейчас не любят Творца за то, что он дает им всем блага. Поэтому он должен знать, что если у него нет жизненной силы и радости в работе, это признак того, что он грешник, так как у него нет блага, как сказано выше, и все его расчеты не являются правдой, если они не ведут к действию, то есть к ощущению в органах, чтобы человек любил Творца за то, что он дает своим творениям благо и наслаждение.
Вопросы.
Ну, Цафон Штайм.
Ну, Север 2.
Рав, как знать внутри нас, что такое настоящая реальность, истинная?
Как проверить, что мы чувствуем, это только с помощью окружения, только через группу. У тебя нет никакой другой возможности. Если ты находишься сам в себе, ты можешь воображать что угодно. И хорошее, и плохое. Ты никогда не будешь знать истину. Если ты находишься вместе с товарищами, и ты проверяешь себя по отношению к ним, то в конечном счете вы строите некую сеть связей, в которой вы вместе продвигаетесь. Каждый находится или наверху, или внизу, потому что так это должно быть в правильно разнообразном обществе. И в конечном счете вы продвигаетесь вперед. Это как колесо, где часть его идет вперед, а часть назад. Часть вперед, часть назад. Но в целом есть движение. То же самое и вы здесь. Поэтому главное — это связь и общее продвижение. Вот и все. И никогда не надо проверять состояние по частному состоянию, потому что это никогда не будет верно. Может быть, ты идешь назад в кружении колеса, но в целом вы продвигаетесь вперед. Это пример Рабаша.
Барур.
Понятно?
Ну, Бершева.
Ну, Бершева.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировая десятка. Удивительная статья. Теперь есть много вопросов. Я, с вашего позволения, Рав, задам один вопрос. Что такое органы, которые должны ощущать радость? В конце статьи.
Исправленные желания, которые соединены с товарищами в единую систему, когда вы уже можете воссоздать тело в котором есть какая-то жизненная сила, то в этой системе вы почувствуете духовную жизненную силу. И это никогда не происходит в одном отдельном человеке. Поэтому я настолько забочусь о распространении. Потому что только с помощью объединения между нами, как сказано, что во множестве народа величие царя, насколько люди будут больше знать о том, что должно быть. Даже если они не будут производить такие действия, как мы, но это все-таки продвинет всех к раскрытию Творца.
Раз ваше позволение, в таком случае на самом деле радость человек получает из тех частей товарищей, тех точек сердца, которые он может присоединить, оттуда он получает радость, не от света?
Нет, от этих частей. Но, разумеется, из того, что в них уже распространяется свет и наполняет их. Италия 3.
Большое спасибо.
Италия 3.
Maestro, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiedere questo. Come faccio ad arrivare a uno stato di buone benevolenze?
Я хотел спросить, как мне прийти к состоянию добрый творящий добро, видеть творец добрый творящий добро, как я могу, что я могу сделать в этом состоянии грешника относительно десятки?
Если ты хочешь Творца как доброго творящего добро по закону совпадения по свойствам, ты сам должен быть в какой-то мере добрым творящим добро по отношению к товарищам. По отношению к Творцу ты не можешь. Что ты можешь ему сделать? Только по отношению к товарищам. Если ты их объединяешь, если ты их продвигаешь, насколько это возможно, действуешь в распространении и в объединении, то только в этой мере ты можешь раскрыть в Творце силу исправления и силу наполнения, и так ты раскрываешь Творца как доброго и творящего добро. То есть, насколько ты относишься к ближнему, к товарищам, к человечеству вообще, в этой мере ты можешь почувствовать, что Творец — добрый, творящий добро. Испания 2. И Испания 1.
Шалом, Ра, шалом, Кли. Ми прегунта е...
Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, мировой Кли. Мой вопрос. Свет Хухма распространяется от левой линии или от правой линии? Или одновременно от них обеих?
Нет, Хухма распространяется в левой линии, Хасадим в правой. Мы об этом еще здесь не говорили, но будем учить вскоре. Италия 4.
Bravo, hai detto che il Borè è il buono e benevolo.
Però non mi fa scalci tuori sdobri tuori ci dobro. No, я не могу судить это состояние согласно своим келим, а согласно окружению. Что такое? Не расслышал.
А как ты можешь видеть себя только через окружение? Насколько ты пробуждаешь окружение и действуешь, воздействуешь на них и проделываешь необходимые усиления на встречах, на трапезах, готовишь различные материалы к уроку. Самое главное — это распространение, потому что мы сейчас находимся в состоянии, когда мы далеки друг от друга физически, но распространением мы можем заниматься вместе. И из этого мы поддерживаем друг друга, усиливаем друг друга. И в этом главная наша работа. Поэтому учеба, объединение в группе и через распространение, воздействие на весь мир. И этим в основном мы доставляем наслаждение Творцу. Насколько ты продвигаешь мир к Творцу, чтобы раскрыть Творца всем творением, этим ты доставляешь ему наслаждение. Все, вот и все. Москва 7.
Раф, вот в начале Бальсулам говорит, утверждая даже, наверное, что пока человек находится на этапе подготовки ко входу в царский чертог, пути истины понять невозможно. Дальше тоже в статье, вот ближе к концу, попадается, что не все мысли человека, которыми он занят, являются истиной на пути работы. Вот вы сейчас тоже добавили, что не стоит заниматься частным образом, проверять состояние. Вот можно ли это понимать так, что заниматься любой самоидентификацией и анализом в принципе не стоит? Все равно это будет, ну, как бы неправильно, априори. Вот только поддерживать устремление к объединению, понимать, что есть падения, подъемы, как с ними работать. Но вот вопрос все-таки в том, что какой анализ нам доступен в десятке, для чего он и как пользоваться им правильно?
Нам нужно смотреть на себя только через цельную десятку, потому что это то, что существует по отношению к высшей силе. Представьте себя, скажем так, здесь мы находимся, разбитые, разные. Это мы.
Локотив Литов. И амарехет.
Над нами система. Адам решен. Что является, собственно, идеальным кругом. Но у меня получился не круг, а эллипс, но неважно. Это человек. Адам.
Адам.
Адам. Я напишу «душа».
Нешама.
Душа. А выше этого — выше свет.
Апперлайт.
Высший свет.
Ор Элион. Ор Элион.
Высший свет. Так как же я могу видеть себя по отношению к этому абстрактному высшему свету, то есть Творцу? Только через систему. Насколько мы строим эту систему все больше и больше из различных этих килим, которые мы хотим собрать в состояние, которое в конечном счете будет десяткой, которая вся построена в правильном, хорошем виде. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Год и Сот Малхут. Где вся эта система будет так соединена в 10 сферот, и тогда эта система будет называться Адам, потому что в том виде, когда она правильно соединена, она тогда будет подобна Творцу. В конечном счете, это будет подобно Творцу. Подобно Творцу. И поэтому называется Адам. Это понятно? Нир, это понятно?
Да, только непонятно, что такое отношение к душе, то есть видеть десятку как совершенную, что это значит?
Адам — это душа. Ты видишь, я в скобках уже давно написал, ну...
Но в нашем состоянии, как я должен смотреть на своих товарищей в десятке, которые кажутся мне разбитые, разделенные.
Когда мы собираем из себя систему, которая называется душой,
и это чувственно что означает?
Как пишет Бааль Сулам и Рабаш во всех статьях о группе, как объединиться друг человек по отношению к десятке, ноль по отношению к единице и так далее. Понятно?
Ну, частично понятно. Еще один вопрос. Вот что здесь подразумевает Бааль Сулам под заповедью? Какие практические примеры вписываются?
Мицва, заповедь. Мицва.
Заповедь. Это только одна вещь. Прийти к намерению ради отдачи. Вот и все. Нет ничего, кроме этого. Так как нам произвести отдающие действия для того, чтобы уподобиться Творцу? В связи между нами. Когда ты берешь товарищей, которые есть у тебя в группе, и стараешься относиться к ним с отдачей, даже вплоть до любви, тогда этим ты уподобляешь себя Творцу. И приходишь к состоянию, когда в таких стремлениях к ним ты начинаешь раскрывать отношение Творца к тебе. В ответ. Это означает «я возлюбленному, а возлюбленный мне». Так, по закону совпадения по свойствам, насколько ты приходишь к отношению к товарищам, ты не должен показывать этого. Это внутри. Насколько ты устремляешься к ним в таком виде, ты начинаешь чувствовать в твоем отношении к товарищам отношение Творца к тебе. Вот и все. Поэтому это называется от любви к творениям, к любви к Творцу. Потому что в отношении Творца Высшего Света к тебе есть во что облачиться. Тем, что ты любишь творение, тогда Творец может облачиться в твою любовь как в кли и жить внутри этого кли и оживлять тебя. И так он раскрывается творением. Мы должны выстроить наши килим. И эти килим мы выстраиваем из наших эгоистических желаний, на которые мы производим сокращение, на эгоистическое их использование. И стремление к ближнему, к товарищам, ставим выше нашего эго в объединении, в стремлении, в отдаче, в любви. И в соответствии с этим, по мощности наших усилий, мы начинаем чувствовать, что Творец так светит нам и облачается в нас. В этом вся наука Каббала, нет ничего другого.
Должны ли мы это...
Ты хочешь что-то спросить?
Да, должны ли... Что мы здесь должны анализировать, мы как десятка в этой... работе.
Мы в этой системе реализуем себя ежедневно. Ежедневно. И по правилу во множестве народа величие Творца, величие Царя. Чем больше будет у нас людей, которые будут понимать, чувствовать, заниматься этим, хотя бы немного, каждый, то всем будет легче, потому что мы связаны, мы находимся в этой системе, Адам. Развеяние произошло только относительно нас, чтобы мы почувствовали, что мы отделены друг от друга, что мы ненавидим друг друга, что мы далеки друг от друга. Но на самом деле это только для того, чтобы мы исправили свое ощущение. И тогда мы увидим, что мир всегда добрый, творящий добро, всегда хороший, всегда добрый, всегда соединенный, и нет никакого зла в мире. Только мы должны были исправить себя. Почему? Для того, чтобы практически стать подобными Творцу. Потому что этим мы приходим действительно на его, к его пониманию, на его уровень. Понятно, да? Ну так у нас есть сейчас 5-5 Тель-Авив, Бразилия. Бразилия.
Yes, hi, Rob. What you've said has just awakened so much.
Здравствуйте, Раф. То, что вы сказали, превращает так много чувств в вот товарищи, имеется в виду пробуждать друг друга. Мой вопрос: как мы можем представить и напоминать товарищам Вьют, Хисарон?
Об этом не спрашивай меня, не спрашивай меня. Я не могу тебе посоветовать ничего. Только из того, что вы слышите, каждый может в своей группе, в своей стране, там, где он находится, он может видеть, каким образом, деликатным образом, принятым в окружении, приемлемым в окружении, он может подействовать на окружение и немножечко там прокапать этими общими вещами, которые мы изучаем. Но все время надо считаться с публикой, чтобы она принимала его хорошо. Без давления.
Спасибо.
Италия 1.
Buongiorno.
Buongiorno.
Qui viene detto che la creatura o aderisce totalmente al Borè, oppure un empio.
Здесь сказано, что, что или он в полном слиянии с Творцом, или он грешник. Но мы сказали, что и средний путь, путь науки Каббала. Или кажется, что этот путь не осуществляется. Можете объяснить?
Прежде всего, наука Каббала — это средняя линия, которая включает в себя две линии — правую и линию внутри этой средней линии. Поэтому не надо думать, что ты можешь отбросить продвижение в правой линии и продвижение в левой, и будешь идти только посередине. Это неверно. Ты думаешь, что этим ты делаешь свою жизнь легче. Но это не так. Но мы должны взять наши получающие келим, то есть левую линию, и всю нашу возможность подняться над нашим эго, то есть правую линию, и соединить их вместе, и получается средняя линия. Мы еще будем учить, как это практически делать. Но средняя линия включает две линии вместе. А не то, что можем чем-то тут пренебречь. Балтия 3.
Да, Рав, спасибо. Ну, практически получил ответ. Мне просто было неясно, что такое чувствовать хорошо и чувствовать плохо каббалисту.
Беседер гамур. Азанах нокшав насе садна.
Очень хорошо. Мы сейчас проведем семинар. Что значит, что означает правильное использование десятки в нашем главном исправлении, которое мы должны сделать? Пожалуйста, несколько минут. Ниф, повтори.
Что значит правильно пользоваться десяткой в нашем исправлении, главном исправлении, которое мы должны исполнить?
Это взаимовключение в каком-то вопросе. Был вопрос в десятке, 35-й, где исправление — это притягивание хасадим в связи между нами от нас к Творцу. То есть все время нужно молиться и никогда не прекращать эту просьбу.
Отношение к товарищам между нами и отношение к человечеству — это, по сути дела, наше отношение к Творцу.
Правильное использование десятки в нашем исправлении — это когда ты служишь десятке. Ты хочешь извлечь оттуда силы, чтобы у тебя была сила служить десятке. И это из самоотмены, из взаимовключения. Так каждый должен обратиться к десятке и получить от нее силы и молиться.
Все наше исправление — это служение десятки. Это просто исправление, как человек относится к товарищам, как поднимает их к Творцу. Нет другого исправления, кроме этого.
Да, исправление — это постараться уподобиться действию Творца, выйти из желания получения, действовать в чем-то, что не являешься ты. И именно десятка дает такую возможность, такое место быть направленным на него, с одной стороны, а с другой стороны, все время проверять себя, где ты находишься относительно них, насколько ты все еще предпочитаешь себя им. И оттуда будет проистекать просьба к Творцу.
Да, это место реализации. Место, где мы просто должны понять и решить все вместе, что это только лишь есть место, где мы хотим, чтобы Творец раскрылся. Место, где мы работаем над связью между нами, над отношениями между нами. Это, по сути дела, поле нашей работы.
Да, нет никакой возможности раскрыть духовное пространство, кроме как через десятку. И правильное использование — это возвеличивать товарищей, принижать себя и все время проверять, что любая мысль о Творце проходит через десятку.
Да, десятка — это кли, где мы можем наладить какой-то контакт с высшей силой в той мере, в которой мы отменяем желание получать, если мы занимаемся взаимной отдачей, внутренней работой, молитвой. Мы можем идти по всем рекомендациям каббалистов, что они сказали нам делать, и Рав. Мы можем делать эту работу, чтобы быть ближе, больше в подобии с общей силой отдачи.
Баалей Сулам здесь делает акцент на ощущении, что должно быть ощущение. Немножко хорошего, немножко плохого. Есть очень ясное ощущение. И в любом состоянии тебе или хорошо, или плохо, это только через товарищей, только через десятку, через эту связь, где мы это чувствуем. Благодаря товарищам мы можем действительно идти двумя этими ногами.
Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню. Введение в ногу Каббала Птиха. Песня.
L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union. L'amour est dans l'union, l'union des amis. L'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'amour est dans l'union, l'union des amis. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Nous arriverons au but. Nous arrivons.